мир, благодать всем присутствующим. Перед нами сегодня особое событие, особое служение, которое Бог повелел выполнять всем христианам до Его пришествия. Так написано. Единственное, что Христос не сказал, как часто это надо делать. Каждый день, раз в год, каждый месяц. Я думаю так, что христиане, рассуждая о хлебопреломлении, понимая, что Ветхий Завет связан с Новым Заветом очень тесно, Новый Завет вытекает из Ветхого Завета, думаю, что это было главной причиной, почему христиане приняли такое решение, протестантские церкви, чтобы хлебопреломление совершать один раз в месяц, первое воскресенье. Потому что в Ветхом Завете был праздник новомесяча, когда новый месяц наставал, то особое служение было, проходило в храме. Во всяком случае, верующие призваны выполнять эту великую заповедь, понимая, что в этом есть особое что-то. Даже не просто понимая, а зная, что это надо делать. И хорошо, и правильно для верующих людей, принимая это Божье повеление, совершать его и к нему готовиться. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с посланием Колоссянам, перед тем, как будем совершать хлебопреломление. У нас сегодня два стиха, которые будут предложены нашему вниманию. 4 глава, стихи 5 и 6. И наше размышление будет посвящено теме, которая вытекает из стихов, которые мы прочтем. Проявление Евангелия в отношениях с внешними. Проявление Евангелия в отношениях с внешними. Думаю, что верующие люди очень хорошо понимают, что христианство – это не сидеть в храме, хорошо петь, хорошо молиться, хорошо проповедовать. Христианство – это жизнь. Поэтому, если говорить о нашем личном понимании Христа, я смелюсь высказать свое предположение, что то, насколько каждый из вас, и я в том числе, ценим кровь Христа и Голгофскую жертву, это очень явно проявляется в нашей с вами жизни, причем не здесь, в храме. Потому что в храме мы всего лишь несколько часов в неделю находимся. А почтение воскресшего Христа, почтение страданий Христа, понимая, что действительно Он за нас пострадал, оно напрямую связано или отражается в нашей повседневной жизни. Вот об этом сегодня пойдет речь. В прошлый раз мы говорили с вами, прошлое хлебопреломление, рассуждали о первых четырех стихах этой главы, ценность молитвы в Евангелии. Сегодня немного другой аспект, который связан с нашей повседневной жизнью. Большая часть нашей с вами жизни проходит в окружении людей, интересы которых далеки от христианских ценностей. Давайте не называть их погибшими, нехорошими и так далее, и так далее. Мы, в общем, говорим, что если действительно верующий человек признает верховенство или главенство Христа в своей жизни, то его жизнь практически всегда связана с людьми, интересы которых далеки от христианских ценностей. И вот осознание значения смерти Христа и признание его руководства в жизни безусловно влияет на нашу коммуникацию с людьми. И жизнь в церкви, и жизнь вне церкви – это совершенно это не разные вещи. Жизнь в церкви и жизнь вне церкви у верующего – это не две маски, это не два костюма. И вот на это обращает внимание апостол Павел в стихах, которые сейчас будут предложены нашему прочтению. Наша с вами жизнь, она должна иметь, позвольте сказать, один костюм, одну маску. Один стиль жизни, это не важно, находимся мы в церкви или находимся вне церкви. Какие отношения должны складываться у верующего человека с людьми вне церкви? Какие отношения? И вот в сжатой форме Павел представляет их в стихах, которые сейчас будут предложены нам. Еще раз, друзья, это послание имеет целью, оно явно видно, показать верующим в Колоссах превосходство смерти Христа, главенство Его в жизни верующих людей. Одна маленькая деталь перед тем, как стихи будут предложены для прочтения. Мы с вами пишем письма. Правда, писать мы не разучились уже, но печатать, наверное, больше получается. Правда, компьютер нас выручает. Интересно, друзья, вот то, как мы излагаем свои мысли, когда мы пишем кому-то письмо. Что мы передаем? Когда мы читаем послания Павла, они очень ясно показывают то, чем дышит апостол Павел. Поэтому помимо того, что мы будем углубляться сегодня в мысли, которые предлагает Павел, мое желание, чтобы мы всегда вот о чем помнили, что наша с вами речь, в том числе и письменная речь, она явно отражает внутренний наш мир, чем мы живем. Почитайте послание Павла. Что вы там найдете? Читающие Евангелие, вы хорошо знаете, что то, чем он живет, чем он наполнен, это излагается в его письмах. Друзья, что выражает наша с вами речь? Но об этом, кстати, сегодня будем говорить. Итак, стихи 5 и 6. Павел пишет: «С внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Итак, основы евангельского отношения к людям вне церкви. Первый стих, который прочитан, мы обратим на него снова внимание. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Павел обращает внимание на одну очень важную деталь. Здесь в общем указываются принципы отношений. Во-первых, это мудрость в отношении. Мудрость в отношении. «Со внешними обходитесь благоразумно». Когда переводили эти слова на русский язык, то так их перевели. Но некоторые особенности есть на языке оригинала. «В мудрости ведите себя по отношению к внешним». Особо смысл-то не меняется, но фокус внимания фокусируется на важную деталь. Каким образом я должен, во-первых, мудро ведите себя? То есть главное, что должно требуется от верующих людей, это мудрое отношение. Введите это образ жизни. Слово, которое очень часто употребляется в Новом Завете, говорит просто об образе жизни. И кому по отношению к внешним? Думаю, что, безусловно, возникает вопрос, хотя мы все хорошо знаем ответ на него, что такое мудрость. А ваш ответ на него? Что такое мудрость? Это умение правильно пользоваться знаниями. А вот какие знания у нас, это вопрос интересный. По сути, мудрость – это использование знаний. Знание, объем информации – это одно. Есть разница между выражениями «знающий человек» и «мудрый человек». Когда к людям подходят и делают им какое-то замечание, первая реакция – «я знаю, не надо меня учить». Вам это знакомо? Точно, они все знают. Но как они пользуются знаниями – это вопрос другой. Они знают, но почему эти знания не приводят их к позитивным результатам, к правильным результатам? Итак, мудрость – это умение правильно пользоваться знанием. Наше отношение к другим показывает то, что мы знаем и как мы этим знанием пользуемся. То есть, по сути, отношение к внешним людям вне церкви показывает степень моей и вашей мудрости. Неудивительно, что ранее церковь обращала особое внимание на научение. Ранее церковь пребывала в учении апостолов. Что это означает? Люди приходят к Богу с определенным знанием, они многое знают. Они правильно ориентируются, правда, не всегда в жизни все хорошо получается. Но ответ такой, а с кем этого не бывает? Но когда человек приходит к Богу, вот первое, что здесь выделяется, это преподается учение. Суть учения – показать то, что люди еще не знают, и еще одна деталь на учение – исправить неправильное. Когда люди приходят к Богу, посещают храмы, что всегда правильно, друзья, то они слышат, они ожидают, а точнее, они должны получить учение. Не рассуждение, не рассказы о том, что на земле происходит. Люди ожидают, приходя в храм, получить учение. Для чего? Чтобы исправить то, что у них неправильно. Одна из причин, почему это учение преподается. Поэтому неудивительно, друзья, что церковь призвана выделять всегда процесс научения. Почему? Потому что, повторим, мудрость, что это? Это использование наших знаний. А если наши знания беды нам принесли немало в нашей жизни, в моей, в вашей, зачем этими знаниями пользоваться? Не лучше ли опять, понимая, что мое всегда к проблеме приведет, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, не лучше ли обратить мое внимание на Писание, на учение, которое исправит мое знание? А вот вопрос, согласен ли я исправлять свое неправильное, это вопрос для каждого из нас. Почему, когда мы читаем Писание и видим, что оно меня начинает обличать, а сила его в этом и заключается, исправлять неправильное, оно судит помышления намерения сердечные, что мы делаем? У нас есть два выхода. Принять то, что написано, и сказать: брат, ты неправильно толкуешь. Не так надо понимать. У нас два выхода. Какой выход мы используем? Понимаем ли мы, что Писание всегда живо и действенно? И оно направлено, во-первых, ко мне, как проповедующему, и ко всем слушающим. Итак, наше отношение к другим показывает степень нашей мудрости. Мы пойдем далее, мое желание снова задавать вопросы, это всегда правильно, чтобы вопросы заставляют нас думать. Скажите, пожалуйста, вот дайте вашу оценку вашего отношения к людям, с которым вы соприкасались на протяжении последней недели. Вы можете сказать, что ваши отношения были мудрыми? Я себе этот вопрос тоже задаю. Со внешними мудро обходитесь. То есть мудрость – это использование знаний, которые у нас есть. А вот оно-то как раз таки и показывало, насколько мы мудрые. Далее. В чем заключается мудрость в отношении к внешним? Мы говорим о том, что мудрость – это использование знаний для верующего человека. Верующий понимает, ему нужна вот эта мудрость от Бога, ему нужно это научение. В чем заключается мудрость в отношении к внешним? Павел здесь ничего ясно об этом не говорит. Но позвольте предложить некоторые размышления. Безусловно, каким образом можно относиться? В чем заключается моя мудрость по отношению к внешним? Первое. Не проявлять презрительного отношения к кому-либо по какой-либо причине. У нас всегда есть причины презрения показывать людям. То на дороге себя неправильно ведут по отношению к нам, то неправильно на нас посмотрели, то они неправильно выглядят, то они неправильно носят, то у них неправильная ориентация жизненная, правда? У нас всегда есть причины сказать, ты нехороший человек, то есть провести границу. Мудрость, евангельская мудрость, не дает мне права, как верующему человеку, презирать человека, независимо от того, в чем он одет, как он выглядит и какое у него жизненное мировоззрение. Нет у меня права. Почему? Потому что Христос этого не делал. У меня нет права презирать его по цвету кожи, по национальности, по доходу, по бедноте и так далее, и так далее. Нет права презирать. Не дал Господь это право верующим людям. Это первое, не проявлять презрительного отношения ни к какому человеку, ни при каких обстоятельствах. Это серьезно, друзья, достаточно. Далее, не прятать свое христианство. Вот здесь мы верующие люди, когда мы выходим за стены дома молитвы, мы, позвольте спросить, мы остаемся верующими людьми? Христос очень прямо говорит: так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Третье. Мы говорим о том, как эта мудрость проявляется. Быть верным евангельским принципам. Позвольте немножко расшифровать вот это размышление. То, что Евангелие не разделяет, верующий не может этого делать. Он не может предаваться веселью безрассудному. Он не может гулять, он не может изменять, он не может сквернословить, он не может делать то, что Писание не позволяет ему делать. Это очень интересно, друзья, мысли, быть верным евангельским принципам. Если Евангелие не позволяет мне это делать, не надо уподобляться людям, друзья, не надо. Это серьезно, друзья, если они это делают, они живут по своим принципам. Верующий-то прекрасно понимает границу, правда? Если Писание говорит, не будьте теми, которые вызывают нездоровый смех, глупости, смехотворца неприлично вам, послание к Ефесянам, зачем я это буду делать? Зачем буду свой язык пачкать анекдотами? Зачем? И так далее, друзья, если принят у них образ жизни, вот они ведут себя так, как они ведут. Скажите, пожалуйста, верующий должен вести себя так, как все люди ведут? Как вы думаете? Я думаю, нет. Потому что свет, о чем идет речь? Он-то выделяется. Верующий выделяется, друзья. Поэтому это важная деталь, быть верным евангельским принципам. Верующий не может делать того, что Писание ему не позволяет. Верующий призван быть светом, и этот свет он должен показывать окружающим. Павел пишет, вы были некогда тьма. Понимаем ли мы разницу, друзья? Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Значит, есть разница, друзья? Безусловно, во всем есть разница. В словах, в выражении лица, во внешности, в поведении, в отношении к работе, в том, как мы ведем себя на дороге, в магазине и так далее. Вот раньше была тьма, а сегодня свет. Это так понимает верующий. А есть ли разница у нас между светом и тьмой? Что было до покаяния, то остается после покаяния. Можем ли мы сказать, что произошло действительно это изменение?
Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И Павел призывает, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Если у них нет здравости в этих делах, нет конкретной наполненности, просто фан. Ну, знаете, веселый праздник, майские праздники пришли, давайте мы немножко так повеселимся. Но нет права, друзья, этого делать. Мы не говорим о том, что верующий не может радоваться. Мы говорим о том, что верующий не может вести такой образ жизни, который ведут люди без Бога. Вот на что нацеливает внимание апостол Павел. Относиться с внешними обдуманно на предмет здравого, честного и уважительного. И вот на это наталкивает нас очень интересное выражение, фраза «Обходитесь благоразумно». Цель вот этого нашего отношения к верующим – проявить Христа людям. Смотрите, что пишет Иаков. «Мудр ли и разумен кто из вас?» Не надо говорить, что вы мудрый человек. Не надо. Каким образом доказываем, что мы мудрые? Не словами. Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Дальше описывается эта мудрость. Мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерная. И еще одна деталь, мы говорим об основах отношения к внешним, это возможность мудрого отношения к внешним высоко ценится верующим. Первое, мы об общих основах говорили, об общих принципах, а здесь важная деталь, возможность мудрого отношения расценивается верующим очень дорого и очень ценно. И интересно здесь выражение, пользуясь временем, вот на эту фразу я хочу обратить внимание, относиться ко времени как к тому, что выкуплено вами. Именно вот это значение слова здесь употребляется, пользуясь временем. Аналогичное выражение встречается в послании к Ефесянам. Текст хорошо знают верующие. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, и вот это выражение «дорожа временем», потому что дни лукавы, одна и та же фраза на языке оригинала. Только в послании к Колоссянам перевели это как «пользуясь временем», а в послании к Ефесянам «дорожа временем». Слово «дорожа», значение его не просто «ну вот он для меня дорого, это время», нет. Относиться к возможности, мудро относиться к внешним, верующий относится к тому, за которое он большие деньги, как к тому, за что он заплатил большие деньги. Я заплатил большие деньги, допустим, за какую-то покупку, неважно какую это. Как я к ней буду относиться? Чем дороже покупка, тем дороже я отношусь. И вот здесь явно подчеркивается эта деталь. Вот эту мысль Павел закладывает. То есть верующий человек, Павел пишет это к Колосской церкви, верующие христиане, вот так надо относиться к возможности мудро себя вести с внешними, как к тому, за что вы дорого заплатили. Скажите, пожалуйста, мы когда-то об этом думали или нет? Для меня это новая мысль, я признаюсь, новая мысль. Если я, допустим, я намереваюсь относиться мудро, предположим так, с завтрашнего дня, рабочий день начнется, рабочая неделя, я буду мудро относиться. Павел призывает, говорит, послушай, вот эту возможность правильно, мудро относиться к внешним, расценивай как то, за что ты большие деньги заплатил. Друзья, пусть эта мысль останется в нашей жизни, и пусть она пойдет с нами в наши дома, в наши колледжи, на наши рабочие места. Возможность мудро относиться к внешним верующий расценивает как то, за что он заплатил очень большие деньги. Ложное представление, вот из этого текста, пользуясь временем, неправильная интерпретация приводит к тому, что надо просто подстраиваться под обстоятельства. Выражение «пользуясь временем», если говорить о русском выражении. Ну, надо сказать, где-то промолчи, молчи, где-то скажи, скажи, делай, делай. Не об этом идет речь. Вот это выражение в русском языке, оно позволяет прийти к такому выводу, надо пользоваться просто временем. Ну, если 100 лет назад вот так к человеку относились, конечно, сегодня надо по-другому. Но не об этом идет речь. Идет речь о мудром отношении к внешним. Это не важно, когда вы живете. Сегодня, завтра или послезавтра. Время дорого. Мы говорили о том, пользуясь временем, это выражение. Время дорого, поэтому не делайте того сегодня, что завтра надо будет исправлять. Если относиться как к возможности мудро относиться к внешним, если мы действительно так относимся, значит, оно дорого, друзья, для нас. Не делайте того, что надо завтра будет исправлять. Помните, с многими людьми мы можем встречаться только один раз в жизни. И, возможно, больше никогда не встретимся. Есть такие возможности? Безусловно, достаточно много. Насколько важно верующему человеку в отдельной встрече, может быть, мимолетной, показать Христа? Вы хорошо понимаете, наш взгляд, наши слова, наше поведение, друзья, мы заходим в молл, огромный-огромный центр торговый. Кто нас заметит там, что мы верующие люди? Да никто не заметит. А позвольте сказать, заметят, если вы будете христианами. Просто заметят. Почему? Потому что просто вы будете другими. Это не значит, что вы будете в черном одеты. И паранжа на вас будет. Нет. Заметят, что это другой человек. И вот эта маленькая крупица, которую верующий дарит, как свет в эту тьму, она останется в памяти. Мы едва ли когда-то думаем об этом. Но смотрите, наша жизнь... Поступки наши очень часто связаны со многими деталями, которые мы когда-то слышали. Я как-то приводил пример о том, что мне ехал, еще жил в Одессе, ехал на трамвае, в троллейбусе, и увидел одну рекламу. Я просто дремал, открыл глаза, увидел рекламу, закрыл глаза, и все, еду дальше. Она меня особо не интересовала. Мгновение, секунда, и все, фотоаппарат закрылся. Ночью мне эта нехорошая картина приснилась. Это откуда она взялась? А я об этом никогда не думал. Друзья, вы немало можете из своей жизни привести таких примеров. Маленькая деталь. Взгляд человека раз через 10-20 лет. Почему вот этот взгляд стоит перед моими глазами? Все, что входит в мои глаза, оно никогда оттуда не выйдет. Оно остается в сознании. И это мы призваны понимать. Так устроен мозг человека. То, что мы слышим, звуки, они все остаются в сознании. А вот какие они? Хорошо, если верующие будут издавать хорошие звуки. И хорошо, если они будут приятно выглядеть, потому что это будет фиксироваться в памяти людей на фоне разложения, на фоне греха, на фоне ненависти, злобы и так далее. Хорошо, если мы это будем делать. Относиться мудро с внешними – это важно и дорого. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Итак, коротко мы коснулись 1-5 стиха, который указывает на то верующим людям, если вы дорожите Христом, умершим за грехи ваши и воскресшим, и говорите, что Он действительно в вашей жизни, пусть вот такими будут ваши принципы отношения к внешним, к людям вне церкви. Второе, на что обратим внимание, на стих 6, основы евангельской речи с внешними. Если раньше мы говорили о принципах, об отношении, в общем, как следует вести себя, то здесь еще одна очень важная деталь – как говорить. Сегодня, если человек не может говорить, это считается дефектом, это проблема. Человек не может говорить. Даже если он не может говорить, он руками говорит, он знаками говорит. Человек – это социальный индивидуум, социальная личность. Он общается с людьми. То, как он общается, это вопрос другой, но он общается. То есть без того, чтобы говорить, мы просто не можем существовать. Даже те же самые молчуны, которые в день, может, 2-3 слова скажут, и то эти слова говорят. Все равно есть какая-то коммуникация. И неудивительно, что на это обращает внимание Писание. Как мы говорим? Основой евангельской речи с внешними. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Во-первых, Павел обращает внимание верующих на сильное заявление. Ответственность за слова. Он пишет «Слово ваше». За слова другого я не несу ответственность. Но слово ваше. Слова – это осмысленные выражения своих мыслей, своего состояния. Это небольшая, очень важная деталь. Мы несем ответственность за то, что мы говорим. Слово «ваше» Христос предупреждает. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». И крылатое выражение. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Вот какие мы на языке, Вот такие мы внутри. Это очень легко узнать. И не надо доказывать, что у вас три института за плечами. И вы очень уважаемый в обществе человек. Если ваша речь недобрая, вот такой вы и есть. Я думаю, что многие верующие припоминают примеры, нередко их приводят, если взять бутылку, налить, допустим, воду, и потом выливать ее, что туда будет выливаться? Конечно, вода. А если что-то недоброе, яд туда налить? Что из этой бутылки польется? Конечно, яд. Конечно, яд. Друзья, мы несем ответственность за то, что мы говорим. А то, что мы говорим, оно откуда исходит? Отсюда. И не прикрывайтесь, и себе говорю, выскочило у меня. Оно сидело там, оно не просто выскочило, оно годами сидело. И просто ждало времени и часа для того, чтобы выскочить, как ты говоришь. Итак, от избытка сердца, говорят уста, мы отвечаем за то, что мы говорим, даже если мы передаем слова кого-то. Если я кого-то цитирую или говорю, вот этот брат вот это сказал, значит, я несу ответственность за эти слова. Пусть это кто-то сказал, но если я их повторяю, и они из моих уст выходят, я несу за это ответственность, друзья. Это очень интересно, думаю, серьезная мысль. Значит, мы соглашаемся с тем, значит, мы хотим это сказать. Если я не хочу повторить то, что было сказано, я это не буду повторять, правда? Оно зашло и сразу же вышло, оно не держится. Но если оно зашло и засело туда, значит, оно мне понравилось. Я же, друзья, запускаю эту информацию, правда? Я же несу ответственность за то, что я слышу. Наблюдайте, как вы слушаете, говорит Писание. А если оно зашло сюда, конечно, оно там будет уже складываться, конечно, оно ждет, будет ждать времени, часа, чтобы выйти наружу. Мы несем ответственность, отвечаем за то, что мы говорим. Христос говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А слова, друзья, это информация. Все ли? Нет. А информация – это толчок к действию. Мы услышали слово. И это слово, оно подтолкнет меня к какому-то действию, обязательно. Если это радостное слово, у меня улыбка. Если это огорчающее меня слово, у меня, безусловно, злоба, ты на кого руку поднял? Слово – это всего лишь информация. Но эта информация, она побуждает человека к действию. Поэтому, друзья, что мы говорим? То, что мы говорим, побуждает тех, кто слышит мою речь, каким-то действием. Каким? Каким действием? Произнесение слов в полном добром расположении. Мы говорим об основах евангельской речи с внешними. Мы ответственны за слова наши. Мы коснулись этой мысли. Далее, произнесение слов в полном добром расположении. Хочу подчеркнуть, независимо ни от каких обстоятельств. Независимо от того, кто с вами говорил, и как с вами говорили, и как вам отнеслись. Павел утверждает это выражение «благодатная речь». Наверное, вы знакомы с ним. «Благодатная речь». «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Подчеркивает Павел «всегда». То есть нет исключения. Не утром, утром так, вечером по-другому, или днем так, ночью по-другому. Всегда оно должно быть с благодатью. «Благодатная речь». «Слово ваше всегда в благодати». Хочу обратить внимание, что вот в русской Библии мы читаем интересное выражение. «Слово ваше да будет». Во многих Библиях вот эта фраза «да будет» стоит в скобочках, что указывает на то, что об этом Павел на языке оригинала не писал. Это не призыв. Это не призыв. Я хочу отметить, это факт. «Слово ваше всегда в благодати». Коротко, вот так оно звучит. И не надо никого призывать. Речь идет о верующем человеке, это образ жизни. Если речь моя неблагодатная, не надо меня призывать. Ты просто не понимаешь, что каким ты должен быть. И это себе в первую очередь обращаю эти слова. Слово ваше всегда в благодати. Это просто сообщение факта для верующих людей. Что такое благодать? Ключевое слово в Новом Завете. Это просто незаслуженная милость. А теперь интересное сочетание. Слово в благодати. Человек не заслуживает милости, не заслуживает нормального отношения. Чего он мне нагрубил? А это не важно, нагрубил или похвалил. Это не важно. Прояви благодать. Ведь мы же понимаем, что благодать – это незаслуженная милость. Какую милость Господь проявил грешным людям, когда все от Него отвернулись, все согрешили, все лишены славы Божьей? В чем эта благодать явилась? Он пришел на эту землю, возлюбил мир и умер за грехи людей. В этом благодать. Они Его распяли. Они действительно выступали против Него, добились своего, распяли Его. Интересно, а он проявил к ним свою благодать. Вот почему мы говорим, что верующему легче встроить правильно свою жизнь, если он глубже размышляет о сути страдания Христа. Если Христос благодатно к нам отнесся, от Него благодать исходит, правда? Благодать истинно, через кого произошли? Через Иисуса Христа. Вот это отражение Христова характера ожидается от верующего человека. Благодать – это незаслуженная милость, незаслуженное расположение. Даже если люди не заслуживают, это по нашему пониманию, даже если не заслуживают этой благодати, верующий проявляет к ним расположение. И Христос эту мысль развивает в Нагорной проповеди и говорит, как относиться к тем, которые злословят, поносят, презирают. Как относиться? Любите и благословляйте. Вот это благодать. Вот это благодать. Слово в благодати – это слово, цель которых – указать на Христа, источник благодати. Сам по себе человек от рождения не имеет этой благодати. Он ее получает, когда соприкасается со Христом. Вот тогда, если он действительно соприкоснулся с этой благодатью, эта благодать начинает проявляться в его жизни. Благодать проявляется в конкретных шагах по спасению людей. То есть, если я что-то говорю, ко мне отнеслись неправильно. Неважно где. По сути, что человек посеет, то пожнет. Око за око. Но это уже Ветхий Завет. Если ко мне несправедливо, неправильно отнеслись, грубо отнеслись, я обязан проявить благодать, даже если он этого не заслуживает. Почему? Какова цель благодати? Чем мы спасены, друзья? Благодатью. Вот почему важно помнить, что мои с вами, мои 2 цента или 5 копеек, кто не забыл, что это значит, это всего лишь навсего 2 цента, завтра другой добавит 2 цента, потом третий, потом четвертый, а потом человек придет к Господу, друзья. Это посев, в котором мы все принимаем участие. Вот почему важно обращать внимание на слова, какие они, являются ли они проявлением благодати. Будет ли содействовать мой или ваш мимолетный разговор с кем-то его спасению? Как вы думаете, друзья? Давайте так, более конкретно назовем, конечно, у нас были даже за последнюю неделю, может быть, неприятный разговор с кем-то. Мы себя неправильно повели. А представьте себе, что больше с этим человеком мы больше никогда не можем не увидеться, правда? Так вот, вот этот разговор, который у меня был, мимолетный, я ему 2-3 слова сказал, а лицо мое выражало больше, чем я хотел сказать. Скажите, пожалуйста, вот этот разговор приведет его к спасению или нет? И не надо объяснять, что вы давно верующий. Ничего не надо объяснять. Вот то, что мы сказали, если оно будет содействовать тому, чтобы привести его к спасению, слава Богу, друзья, слава Богу. И не беспокойтесь, когда Господь приведет его к спасению, это не ваше дело. Но моя ответственность – участвую в этом Божьем процессе. Ведь не зря выражение «слово ваше всегда в благодати». Все верующие – это участники Божьей работы. Один сеет, другой поливает. Третий там травку вырывает, окучивает, а четвертый урожай собирает. Но это один процесс многогранный. Снова и снова обращаю внимание на выражение «благодать». Если я проявляю благодать, вы проявляете благодать. Четвертый, пятый, десятый, сотый верующий проявляет благодать. Друзья, благодать приведет человека ко спасению, не так ли? Поэтому будьте внимательны, насколько высоко поднимает Писание мою и вашу речь. Всегда в благодати. Последний коротенький пункт, и время будет для молитвы. Оздоравливающая речь в русской Библии приправлена солью, греческая солью посоленная. И значение его однажды посоленное, и оно всегда будет действовать. Вот такая грамматическая форма. Присоленное, значение полезное, здравое, благотворное. Очень коротко вы знаете, что соль сохраняет от разложения и придает вкус пищи. Но также мы хорошо знаем, что слово приправлено солью, но не сплошная соль. Слово приправлено солью. Мы говорим о наших повседневных вопросах. Пусть это бытовой вопрос, юридический, официальный, вы в офисе где-то находитесь. Вы говорите о тех вопросах, с которыми там надо говорить в этом офисе. Но если там вот эта соль, друзья, вы обсуждаете конкретно деловой проект какой-то. Но если вот эта соль, а смотрите, слово должно быть в благодати приправлено солью. То есть, если вот это отражение евангельского характера. Вы – соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? И добавляет еще Христос, соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Соль уже не исправишь, а верующего можно исправить. Это благодать Господня, покаяние. Прости меня, Господи, за то, что мои слова – это была сплошная соль на рану. Всю мою жизнь по отношению этого человека. Прости меня, Господи, соль – добрая вещь, но когда много и на рану – это плохо. Прости меня, Господи, есть возможность у нас исправить, если действительно это было сделано. Некоторые друзья, и только и помолимся. Итак, проявление Евангелия в отношении с внешними, мы об этом говорили. Основанием говорить об этом служит смерть и воскресение Христа. Благодать-то произошла через смерть Христа и воскресение. Он принес эту благодать, а слова наши призваны быть и наполнены благодатью. Христос был распят, потому что люди не приняли Его Слово, наполненное благодатью и истиной, приправленное солью. Но это Слово было направлено к людям. Важная деталь. Они этого не приняли, они Его распяли. Но Он проявлял эту благодать к людям. Это евангельское отношение ожидается сегодня от тех, кто берет на себя право носить имя христианина, то есть последователя Христа. Повторю, вот это же евангельское отношение проявлять слова благодати ожидается от всех, кто называет себя верующим человеком, то есть последователем Христа. Перед видимыми знаками, указывающими на страдания Христа, которого отвергли люди, что мы скажем о принципах нашего отношения к внешним? Видимые знаки перед нами, которые вновь и вновь напоминают только об одном – о благодати Господней к нам. Он нас спас не по нашим заслугам. Отражаем ли мы полученную от Бога благодать окружающим нас? Является ли речь наша, без которой мы не сможем обойтись в коммуникации, полезной и благотворной? Если действительно дорожим Христом, то будем отражать Его во всех отношениях с внешними. Аминь. Время для молитвы.